хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, друзья, тема эфира сегодня про чувства, про эмоции, а чтобы точнее, про одно, я не знаю, это чувство, качество или эмоция, сегодня нам Юрий ответит, про сострадание будем говорить. Как научиться состраданию, как научиться сострадать людям? Почему такая тема?
Почему такая тема? Ну, потому что мне кажется, что мы не вполне умеем сострадать и не вполне умеем принимать сострадание других людей. Поэтому такая тема. Ну, вот,
никогда не умели или разучились?
Нет, ну, я не думаю, что человек не сострадает или не принимает сострадание, но есть какие-то оговорочки, есть какие-то проблемки. Ну, вот ребенок разбивает коленку, и ведь все же люди, все же родители по-разному реагируют на него, да? Вот одна мамашка сразу начинает кудахтать, у кого него везет его вниз Склифосовского, вот с мигалками.
За разбитую коленку, да?
Другая мамашка говорит, что не мужик, хватит плакать, пойдем дальше. Ну, все по-разному реагируют на это, да? А есть еще второе лицо, да, которому нужно принять это сострадание или получить это сострадание. А вот как ему-то реагировать на все на это? Вот в каком состоянии будет он? Это тоже вопрос большой.
Ответим сегодня попозже, а пока давайте определимся, что такое сострадание. Вот я начала перечислять там чувства, эмоции, качества. Что это вообще такое? О чем мы будем сегодня говорить?
Сегодня мы будем говорить о сострадании.
Я понимаю, что это такое, дайте определение.
Сегодня мы будем говорить о страдании. Страдание — это проявление чувств, проявление эмпатии по отношению к другому человеку.
То есть это не свойство, это чувство?
Это чувство, это чувственная сфера. Угу. Это проявление чувственной сферы, потому что, ну, которая опять не учит. Вот опять, я думаю, что постоянно мы оказываемся на берегу, где не учат самым элементарным вещам. То есть люди знают, что такое дискриминант, а вот не знают, как эмпатию проявлять. Вот ты знаешь, что такое дискриминант?
Да, только... Да.
Ну, буковка «Д» там и корень. Ну,
слушайте, ладно. Я уже забыла. Это школьная программа. Я давно не занималась математикой, так что...
Хорошо, друзья, сегодня...
Зато я знаю, что такое эмпатия. И иногда ее проявляю. Так что не все так плохо со мной.
Сегодня, пока ты ела торт, не было эмпатии по отношению к окружающим тебя людям. Ну, ладно, я не буду секреты выдавать. Друзья, мы сегодня говорим о сострадании, о принимающей стороне, о сочувствующей стороне. Пожалуйста, если в вашей жизни были примеры, которые связаны со страданием, например, вы нуждались в сострадании, а к вам никто не подошел, и ваши родители как-то обошли вас, или наоборот, вы хотели человеку как-то посострадать, а человек сказал, не надо мне ничего, идите отсюда, не верю я вам, вы все это делаете как-то ложно, и все вы это делаете как-то неправдиво и неискренне, поэтому я не хочу ничего от вас принимать. Поэтому пишите нам, пишите, мы будем очень рады вашей истории прочесть и озвучить их в эфире, и, конечно, ответить на вопросы, которые в связи с этой темой у вас и возникнут.
Обязательно, друзья, пишите, пока у нас парочку сообщений. О, моя тема супер, на злобу дня. Друзья, спасибо, рады, что попали, но на самом деле это грустно, потому что значит, все-таки не умеем мы сострадать, раз тема актуальная.
Не, ну мы умеем. Я думаю, что мы же сердобольный такой народ. Мы очень сердобольный народ. Все-таки люди у нас как-то реагируют. Понятно, что есть разные социальные эксперименты, когда там человек падает, проходит, люди не проходят. Понятно, это зависит от мегаполиса, от маленького города. Ну, понятно. Но мне кажется, что в большей части все-таки народ у нас откликается. Ну, а если уже это касается ближнего круга, ну, так или иначе, все равно. Мы более сердобольные, нежели такие отстраненно-холодные и не вмешивающие личности. То есть у нас на генетическом уровне это есть вот как-то.
Я бы сказала, у нас иногда этого слишком много, потому что мы вмешиваемся в ситуации, в которые, собственно, и не должны. Но какое-то чувство справедливости внутри нас вопиет и кричит, что давай,
да, вот,
разреши проблему.
Мне всегда кажется, что Эльвира всегда...
Что только у меня, да,
она отсматривает эти чувства. чувство несправедливости, у нее такое есть какой-то миросправедлитель там, да. И она постоянно как-то вот дает оценку всему этому. Ну что, друзья, давайте мы потихонечку будем тезисы проходить и идти и двигаться. Ну вообще, вот для того, чтобы в этой теме как-то более-менее плавать, для того, чтобы разобраться, где что, мухи, котлеты, вот в каких странах они лежат, нам нужно начать с границ, с твоей любимой темы. Uh-huh. Потому что соблюдение личностных границ – это необходимое условие любви и вот ее понимания. Проявление любви. Ведь проявление любви – это в какой-то степени проявление
нарушение
сострадания.
Границ,
конечно, соблюдение границ.
Нет. Мне кажется, если мы действуем в отношении какого-то человека, мы, собственно, и нарушаем его границы, просто нам дали на это добро. И, может быть, принятие сострадания — это и есть добро на нарушение границ.
Ну вот смотри, у каждого человека должны быть определенные границы, которые он для себя устанавливает. Когда я соблюдаю свои собственные границы, когда я не лезу к человеку, когда я оцениваю ситуацию, я не лезу к человеку, я соблюдаю его границы. И когда я не позволяю другому человеку залезть ко мне, я тоже... Ну, это вопрос слов, как в конце концов.
Ну, в любом случае, да.
В любом случае. Поэтому очень-очень важно, что вот когда... Вообще, когда говорят о границах, порой люди как-то думают о каком-то, ну, разделении, отгораживании, что-то вот какой-то забор, там, еще что-либо. Да нет, друзья, мы часто вот вспоминаем про эти границы такие пресловутые. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ведь когда мы не знаем берегов, то, ну, трудно вообще куда-то выплыть и выйти на этот берег. Вот иногда люди вообще не знают этих берегов. Все вокруг колхозное, как моя бабушка повторяла, все вокруг мое. Да нет, нет, не все вокруг твое, не все вокруг колхозное, потому что есть границы. И...
Почему так важно знать, что они есть именно с точки зрения сострадания? Потому что, на мой взгляд, сострадание — это как раз, когда ты нарушаешь, может быть, и свои, и чужие границы, вламываешься в пространство человека, но ты понимаешь, что это нужно. Хотя вот у нас сообщение прилетело от Дмитрия: «Догнать и причинить добро» — так называют стремление помочь мои друзья-психологи.
Ну, в какой-то степени я соглашусь с Дмитрием, потому что порой так и бывает. Особенно, когда это в семье происходит, когда мы видим, что ну, с нашим ребенком или с нашим супругом или с каким-то родственником что-то не так, и мы пытаемся навязать это добро, мы пытаемся залезть к нему в карман, мы пытаемся пытаемся проникнуть. Вот, и обычно это проникновение, обычно эта забота, она такая очень насильственная. Потому что вот взламывание происходит. И ведь очень много манипуляций. Вот, например, представь семейную пару. Муж приходит грустный, или муж был на какой-то встрече. Он общался с кем-то или встречался с каким-то человеком, и жена, он спрашивает: «А ты где сегодня был?» Он говорит: «Ну, я встречался там с Васей Ивановым». «А о чем ты говорил с Васей Ивановым?» Он говорит: «Ну, мы обсуждали там, ну, какую-то тему называют, обсуждали там природные явления Арктики». «И все? А что, вы больше ни о чем не говорили? А что ты мне так мало сказал? Ты с ним встречался 3 часа, и ты мне всего лишь сказал одно предложение». И потом вот это добро, оно такой в хлыст превращается, и начинается вот это вот...
А где там добро?
Ну, я в кавычки взял это добро, и потом выкручивание рук получается. И, ну... Возможно, там обсуждалась какая-то тема, возможно, там у этого человека есть какие-то переживания, может быть, он там поделился чем-то сокровенным, человек проявил эмпатию, и расстроился, ну, мало ли что в жизни как бы происходит, это влияет же на нас. Ты приходишь расстроенный, и тебя спрашивают: «Ну, что случилось?» Ну, ты говоришь: «Да, не хочу об этом даже говорить». «Нет, ты должен мне об этом сказать. Я не могу видеть, как ты страдаешь. Я не могу видеть, как ты переживаешь». «Ну, когда это горлышко, это где тот кадычок?» И начинает вот супруга давить на этот кадычок для того, чтобы...
Слушайте, ну, у вас примеры все такие яркие и
какие, где мы с тобой? На каких просторах находимся?
Я спросила другое перед тем, как вот сообщение Дмитрия прочитать. Почему так важно соблюдать или знать о границах именно сострадании? То, что вы сейчас описали, это невозможно назвать состраданием. Я говорю про поведение вот женщины в вашем примере. Это не сострадание, а удовлетворение собственного любопытства.
Потому что под соусом сострадания, почему? Под соусом сострадания Люди проявляют разные вещи, в том числе любопытство и зависть, и все что угодно. Понимаешь? И вот когда нет границ, когда нет этого, вот этого внутреннего такта по отношению к человеку, тогда это не сострадание. Потому что когда ты сострадаешь человеку, так или иначе ты не будешь его подбрасывать вверх. Ты не будешь его трясти и выбивать какую-то правду, какую-то информацию. Тогда ты будешь проявлять сострадание.
Но разве вообще сострадание — это значит вникнуть в ситуацию? Мне всегда казалось, что сострадание — это утешить человека.
Нет,
и все.
Нет, это не всегда вникнуть в ситуацию, потому что так или иначе все равно ты до конца не вникнешь в ситуацию. Потому что ситуация — это какая-то информация о том событии, которое произошло. Это раз. Но дело-то в том, что если человек участвовал в этом событии, он что-то он пережил, что-то травмировало его, и события, ну, это вот как фильм, как какой-то фильм мы смотрим, на кого-то так накатило этот фильм. Я никогда не забуду один момент в своей жизни. Мы смотрели, я не помню, что мы смотрели, телек мы смотрели, и там показывали такой фрагмент. Значит, идет бабушка с какими-то котомками по переходу. Нет. Пешеходному. Нет. Едет машина, сбивает бабушку. Бабушка там переворачивается, делает какой-то там трюк в воздухе, падает на асфальт, потом в вагоне она резко поднимается, берет сумки и пытается бежать дальше. И моего соседа, который рядом со мной был, это у него просто дикий смех был. И он начал хохотать, потому что, ну, с точки... Ну,
это была комедия? Это была шутка?
Нет, это была не комедия, это была реальная картинка. Ну. Я был в шоке от того, что бабушку сбили, она в вагоне. А ему было смешно, потому... Ну, это, вот, понимаешь, это вот такое... Когда ты Чаплина смотришь...
Ну.
Вот на Чаплина он там падает, там еще какой-то бьют кого-то и так далее, и ты это не воспринимаешь. Или Том и Джерри. И вот нечто подобное. Может быть, он воспитывался на Чаплине, на Том и Джерри, и поэтому его это вообще никаким образом не тронуло. Вообще не тронуло. И он начал хохотать. После этого мы с ним очень долго говорили.
О чем?
Ну, я говорю, слушай, если бы это был фильм, если бы это была комедия какая-то, если бы это был Чаплин, в конце концов, то, наверное, надо было как-то реагировать по-другому. Но это живой человек, это живой человек. И, возможно, этот человек скоро умрет, а ты тут хохочешь во все горы. Он говорит, ну это же смешно.
То есть этот человек не умеет сострадать?
По всей видимости, наверное, нет. Но я приводил пример как ситуацию, которую мы воспринимаем все по-разному. Понимаешь? И поэтому ты мне сказала, что в зависимости от ситуации, потому что все люди, и даже если меня информируют о ситуации, то я ее могу по-другому совершенно воспринять.
У нас Дмитрий написал, что психолог пытается подменить понятие сострадания сопереживанием. Нет, это пыталась сделать я, потому что я всегда так и считала. То есть мне казалось, что сострадание — это, по сути, равно сопереживание. И если человек меня попросит помочь, вникнуть дальше в ситуацию глубже, поговорить, еще что-то, тогда я включусь, если у меня будут на это силы. А так просто, ну вот, я не знаю, какой пример, ну вот, не знаю, девушка сидит, плачет, да, на лавочке в парке. Ну понятно, что вам, молодым людям, может быть тяжелее или наоборот проще. Я не знаю, как вы вот гендерно это разделяете.
Что для вас сострадание, что для вас сопереживание?
Так, хороший момент. Я вижу, что ей плохо. И я понимаю, что, ну, мне грустно от того, что ей плохо. Она красивая сидит, что-то там случилось. Я могу подойти там, утешить как-то, сказать, ну что ты, ну не плачь, там, хочешь со мной поделиться? Если мне скажут нет, ну там я приобниму, там, дам конфетку, грубо говоря, и пойду дальше. И это, по сути, сопереживание. Но как бы, а где граница тогда со страданием? Если мне скажут да и расскажут целую историю любви, как меня бросили или как меня не бросили, неважно, и я захочу вникнуть дальше, это уже будет какая-то помощь. Тогда я не понимаю, что
соблюдение,
значит...
Соблюдение личностных границ — это когда ты спрашиваешь, можно войти?
Я понимаю, а где разница между сопереживанием и состраданием в таком
это
случае?
Это у Дмитрия надо спросить, потому что...
Мне кажется, это одно и то же.
Потому что он начал об этом говорить. Это очень тонкая граница сострадания и сопереживания. В любом случае, что... эти два слова, два понятия объединяют это вот. Приставка «со» — это, ну, это совместное, это совместное участие в том состоянии, в котором находится человек. Или он страдает, или он переживает о чем-то. Ну, можем говорить, наверное, о степени тяжести. Все-таки страдание — это что-то большее, чем переживание, а переживание — нечто меньшее. Ну, насколько я понимаю, потому что, опять же, в какое-то слово мы можем вкладывать совершенно свое понятие и уже от него танцевать. Следующий момент — следующий момент, потому что, ну, есть люди, которые хотят, чтобы им сострадали, и бывает так, что эти люди за этой просьбой о сострадании, могут быть разные потребности человека, да, то есть, например...
Например, бабушки в поликлинике хотят внимания, не могут его получить.
Ну, это эмоциональная поддержка. Ну, потому что бабушка сидит одна.
Я и говорю, внимание, ну, какое-то
вот... Ну, конечно, потому что нужно... И человек нуждается в этой поддержке. Естественно, что когда ты встречаешься с этим человеком, он начинает тебе рассказывать вообще... Потому что есть там доля фантазии определенных, да, как человеку тяжело, как ему трудно, и он это все выкладывает, вот он начинает жаловаться, и что все его бросили, все соседи звери, что они мучают его, они стучат кочергами по батареям по ночам, и я не могу спать, и так далее, и тому подобное. Но в действительности это...
Попытка завладеть вниманием,
да? Это попытка завладеть вниманием, это нужна эмоциональная поддержка. В принципе, часто ее не хватает. Детям часто не хватает эмоциональной поддержки.
И они тоже так себя ведут?
Но дети не так себя ведут, как взрослые. Дети по-другому себя ведут. Дети могут капризничать при этом. Дети могут не слушаться при этом. Дети могут убегать, и могут нарушать какие-то правила. Они нуждаются в эмоциональной поддержке. Они нуждаются в том, чтобы родители как-то, ну, позитивной эмоциональной поддержки, да, чтобы обратили на них внимание, потому что ребенок сигнализирует. В конце концов, оставь свой Инстаграм, посмотри на меня уже. Уже посострадай ты мне, уже я уже не могу. Ну, понимаешь, я уже не могу быть без мамы, я не могу, я хочу быть с мамой, я хочу, чтобы она меня обняла, чтобы меня пожалела, чтобы она меня на ушко что-то там нашептала, песенку спела какую-то. И поэтому, ну, ребенок нуждается в этом.
У нас есть еще сообщение... Наталья спрашивает, а как научиться сострадать, если человек не эмпатичен по своей природе, то он и не научится сострадать никогда. И еще от Марии вопрос, как зависит сострадание от вида эмпатии в плюсах и минусах. Интересно,
это нам нужно очень долго сидеть и рассказывать. Ну, и давайте определяться с тем. Давайте мы
дальше. Если человек не эмпатичен, вот если человек, как вы описали, смеется, там, когда бабушку сбили, да, в переходе, или я, когда ходила на Собибор Константина Хабенского про концлагерь и так далее, ну, я ревела. Ну, там невозможно не реветь. А рядом со мной там сидели ребята и ржали. И мне всегда казалось, что в таких случаях просто, может быть, есть стыд какой-то испытывать эмоции такие трогательные и сострадать. И поэтому смех как защитная реакция.
Но... Ну, там может много быть причин.
Хорошо, в любом
случае. Одна из них, о которой ты сказала.
Если человек не выражает сострадание по разным причинам, что делать?
Если человек не выражает сострадание, нужно найти человека, который выразит вам это сострадание. Но если он не выражает, если он не способен это делать, потому что я говорил, что не все люди это способны сделать.
Почему?
А потому что этому не научили, а потому что человека так воспитали, что он только берет. И он ничего не хочет отдавать.
А сострадание — это отдать.
А сострадание — это пережить, это отдать. Человека воспитали так, что он берет, и ему не важно на чувства других. Он получил конфетку, он получил внимание, он получил должность, он получил какой-то дивиденд, и он берет. А все остальное не важно. Абсолютно неважно. Я, например, это вот как чиновники, которые, ну, не чиновники какие-то, ну, чиновники, которые работают, ну, например, в какой-то социальной структуре там. Вот там приходят какие-то инвалиды и так далее. Я помню, я ходил со своей матушкой вот по этим всем кабинетам. Там люди, которые вот они сидят, они вообще не реагируют. То есть там уже, понятно, там профессиональная деформация, да. Но это понятно. Но уже все там, уже и чего ты ждать, ты от них ничего ты не будешь. Не сможешь, и не надо ничего там ждать от них, ну, потому что они уже не способны это сделать. Но есть люди, которые этому не научены.
И бесполезно пытаться их научить.
Этому не надо. Ну, я думаю, что человек, которому за 40 или 50, уже трудно чему-то научить. Он сам должен захотеть. То есть на каком-то интеллектуальном уровне, на ментальном уровне человек должен понять, что что-то со мной не так. что меня вообще ничего не трогает. Вот ничего меня не трогает. Вот, я смотрю,
каменное сердце?
Я смотрю, например, сюжет, когда там ребенок попадает под машину, там все плачут, а я вообще... У меня даже ничего не ёкает при этом. Что-то, значит, со мной не так.
То есть сейчас нужно устроить себе тест, да, найти какие-нибудь милые, добрые или, наоборот, страшные, острые видео и понять, ёкает.
В любом случае, мы же в сообществе живем, так или иначе. Мы живем в сообществе. И какие-то события, которые, или какие-то события, фильмы, которые, книжки, которые мы читаем, люди, с которыми мы живем, у нас отклик какой-то есть в сердце. И как мы с каким этот отклик оцениваем? Какую оценку мы даем этому отклику? Даже плюс или минус, уже не будем там градировать более там широко, глубоко. Плюс или минус. Или это я реагирую, или я не реагирую на это. Например, иду по метро, или где-то я иду в переходах. Вот я вчера ходил на станцию метро Савеловская, там что-то так... И вот я помню, там идешь по переходу, и пока я шел по переходу, я встретил, значит, стоящую на коленях беременную женщину, мне кажется, это она на цыганку похожа бывает и так далее, она просящая, потом бабушка какая-то бывает и так далее. И я помню, я прошел, и когда я прошел, естественно, что эта картинка у меня в голове осталась, я задал себе вопрос, а что ты ничего не дал этой беременной женщине? Ну, у нее живот был оголен, она правда была беременная, она просила денег. Понимаешь, я задал себе этот вопрос. И вот ты работаешь с самим собой, потому что человек, он должен работать с самим собой.
Мне кажется,
собой.
В этом примере у нас у всех уже профессиональное выгорание, кто живет в большом городе, потому что мы каждый день встречаем несколько десятков людей, которые просят подаяние, просто уже
это понятно,
перестаешь.
Ну так или иначе, я думаю, что вопрос там 10 рублей, он не сделает погоды. Ну мне кажется, что некоторые вещи, которые мы делаем, они нужны для нас самих. Даже многие. Потому что я думаю, что подать беременной женщине, пусть она там ее эксплуатирует, использует, но это не сделает погоды 10 рублей. Ну, можно, конечно, посчитать за год, сколько это выйдет. Есть люди более прагматичные, они там считают, начинают, они начинают что-то там, какие-то экспоненты делать финансовые, еще что-либо. Ну, тогда я думаю, что если все считать, я думаю, мы вообще тут придем очень... далеко и глубоко куда, к бесчувственности абсолютной.
Тогда есть вопрос хороший, от Юлии. В каких ситуациях нужно сострадание? Мне кажется, должно быть что-то серьезное. Что это должно быть?
Вот вы понимаете, вот опять, вы же... Человек сам для себя оценивает эту ситуацию или маркирует ее. Ваш ребенок там трехлетний падает в песочнице и плачет. Это серьезное или несерьезное? События, да? Или там, например, человек сбивает автомобиль на пешеходном переходе, вы идете мимо, там, подойти к нему, не подойти, там, он не насмерть его сбили, там, он дышит, он в сознании, там, что-то спросить, нужна помощь. То есть вы сами определяете для себя, потому что...
Ну, в таком случае люди, которые не умеют сострадать, на наш взгляд, тоже определили для себя, что для меня еще не произошло ничего такого серьезного, чтобы тронуло мое сердце, чему бы я сострадал.
Нет, понимаешь, я не хочу давать какие-то ситуация тяжелая, эта ситуация, она нуждается, это сострадание нет, потому что для таких вещей не должно быть каких-то таблиц с кодировкой. Да? Это тянет на 20 баллов сострадания, а вот это вот тянет на 2 балла. Я думаю, что тогда это будет схематично, и там не будет таких компонентов, как искренности, как какой-то, даже спонтанности какой-то. А это все будет сухо и прагматично.
Тогда
как любовь.
Резонный вопрос от Юлии. Как тогда разделить чувство жалости и сострадания? Вы у нас сегодня под арт-обстрелом.
Чувство жалости,
да.
Сострадания. Друзья мои, вот смотрите, чувство жалости, сострадания. Вот вы понимаете, что проявление наших эмоций, мы их обозначаем словесно, мы обозначаем это сострадание, потом сегодня Дмитрий говорил, это сожаление, это жалость, это еще что-либо. Представляете, вы испытываете поток определенный. Вот так или иначе в этом потоке отношение к человеку, когда происходит событие, отношение к человеку, там есть, там это общий коктейль. Там есть много чего. Там есть сострадание, там есть немножко, ну, жалости, потому что, ну, так, ну, жалко вам, если ребенку два пальца качели переломило, ну, жалко, ну, что, ну, жалко. Там есть и сожаление и так далее. Вот меня всегда расстраивает, что порой мы вот вот это вот состояние человека, мы пытаемся его дефрагментировать, то есть мы его пытаемся разобрать на атомы и говорить так, вот сейчас, сейчас у меня нет страдания. Я знаю эти примеры, о чем вы спрашиваете меня, что самое противное испытывать к человеку это жалость. Но я думаю, что здесь я бы другое слово использовал, как отвращение. То есть, если когда человек понимает, что его обманули, когда человек понимает, что его использовали и манипулировали. Я не помню, есть такой фильм, когда там Татьяна Пельцер играет. Там подросток, они увозят его в другой город, там девочка такая, вот он в нее влюбился, а бабушка просто играла больную такую. «Вам и не снилось», что ли, фильм называется. Вот. И естественно, что вот внук испытывал потом вот такую вот жалость, как такое чувство, когда, ну, презрение. Вот, понимаете, вот как бы мы ни называли те или иные состояния, все равно вот мы вот стопроцентной точности оно не может быть, потому что это целый спектр. Вот, там превалирует, конечно, какое-то одно из состояний, но там есть и это, и это, и то.
Есть у нас комментарии, значит, что считают состраданием. Роман пишет: сострадать — это научиться принять ситуацию ближнего, согласиться с ней и поддержать. Потом Сергей пишет: сострадание — это качество сильных, зрелых духом людей. Арно пишет: научиться страдать нельзя, это очень личное. Действительно нельзя?
Ну, понимаете, вот смотрите, когда вы воспитываете ребенка, ну так или иначе, вот... Например, есть вот дети и котята. Вот это интересно. Вот, наверное, вы наблюдали такую картину, когда ребенок берет этого котенка, и он его просто, ну, не знаю, его так вот за хвост крутит. Ой. И вот, ну, вы знаете, я думаю, что вот этот вот момент...
У меня есть примеры похожие, когда палками глаза выкалывают, поджигают.
Я думаю, что вот этот вот как раз момент, когда ребенок еще не понимает. Он еще не понимает, что такое боль. Он не понимает, что нужно, что котенок живой, что к нему нужно по-другому относиться. И так далее. Вот это вот процесс воспитания. Проявлять жалость, ну не жалость, а проявлять...
Как вот назвать,
как
да,
это назвать? Чувство? Вот проявлять к домашнему животному именно состраданием, потому что так или иначе ребенок сильнее, чем котенок. Или птичка какая-нибудь, или черепаха, или так далее. Не рвать ее на части. Вот это процесс обучения. То есть когда вы садитесь и объясняете, что котеночку больно, что у него болит лапка, вот когда вы сравниваете его боль, его какую-то, ну, какую-то царапину, коленку разбитую с котенком, и так, вот, и ребенок учится в процессе этого видеть хотя бы котенка, потом другого человека, что ему тоже больно. Понимаете? Поэтому это процесс обучения.
То есть, если так, как вы говорите, на вопрос Елены, подскажите, сострадание в генах или в воспитании, можно ответить, что оно в воспитании.
Ну, я думаю, что многие процессы, конечно, генетически есть люди, предрасположенные к тому или к другому, но это процесс воспитания. Это нужно закреплять процессом воспитания, понимаете? Поэтому это нужно воспитывать. Понятно, есть дети более жалостливые или как вот сострадающие, есть, конечно, более брутальные, более такие отчужденные, но все-таки это процесс воспитания. И я думаю, что когда родители обращают внимание не только на знания, которые должна головушка впитать в себя, но и на воспитание эмпатии, сопереживание человеку, я думаю, что вот здесь вот мы воспитываем человечность. Человечность вот человека. Как бы это вот не звучало приторно, но, к сожалению, люди сейчас вот теряют это вот свойство человечности. Мы более превращаемся в биороботов таких, которые знают задачу, знают, как ее выполнить, а вот проявление человечности к природе, к животному миру, к окружающим людям, ее нет. И мы же страдаем от этого сами. То есть мы ориентированы на задачу. Тогда, когда мы ориентированы на задачу, то нам не важно вообще, что там дальше будет. И, например, забота о следующем поколении. Да мне не важно, что будет в следующем поколении. Я сейчас тут все потравлю, а потом хоть потоп. Это же мы говорим, Это же вот бытует эта поговорочка в наших генах, да, в нашем народе. А потом хоть потоп. И поэтому вот мы и черпаем. Почему? Ну, потому что мы не обращаем внимания на это.
У Михаила вопрос, а сострадание — это всегда значит помощь?
Хороший вопрос. Сострадание — это всегда помощь. Но я думаю, что человек, который нуждается в сострадании, он находится в состоянии отчасти некой беспомощности.
Но мне кажется, что помощь стоит оказывать только если тебе разрешили, ну, это делать.
Это да, это момент такой. То есть здесь, когда человеку больно, когда человек переживает горе, когда человек переживает утрату, когда, ну, когда что-то происходит, человеку нужна помощь, да. Потому что, ну, сострадать человеку, который не нуждается, ну, можно, наверное, может быть, кто-то так и делает.
Ну вот, а пример, который я провела с утешением, это же... Вот смотрите, мы не можем точные границы поставить, но в любом случае, мне кажется, что если ты понимаешь, что приблизительно, да, чувствует человек, ну, то есть ты понимаешь хотя бы, что человеку плохо, и ты готов с ним рядом побыть, как-то приобнять, утешить, сказать добрые слова, это уже сострадание.
Конечно.
Нельзя назвать это помощью. Ну, по крайней мере,
но слово помощь — это более, для меня это более технический, да, термин. Это, да, вот техническая помощь, это компьютерная помощь, это вот что-то такое.
Но, мне кажется, все-таки помощь — это действие как раз.
Это действие.
А слова добрые — это не совсем действие.
Понимаете, потому что, конечно же, нужно определенное действие, но при этом есть вот такое вот, ну, как бы сказать, вот невидимые такие материи, да, вот. Когда ты находишься с человеком, и посредством мимики, посредством вот этого вот внутреннего твоего состояния, когда ты поддерживаешь человека, ты не хохочешь при этом, а ты обнимаешь человека. Может быть, даже где-то ты поплакал вместе с этим человеком. То есть там же слов-то никаких ты не сделал, не сказал. Но вот, вот это вот состояние поддержки, оно очень важно для человека.
Я сейчас резюмирую немножко, что мы выяснили к середине передачи. Значит, первое мы выяснили, что не все люди способны это делать, потому что пропущен момент в воспитании в детстве, и, ну, не получается у них сострадать. Не нужно искать сострадание у таких людей, не нужно их переучивать. Возможно, человек когда-то поймет это сам, если не поймет, ну, как бы, извините. Правильно я поняла?
Да, правильно. У меня есть такой вопрос, друзья, потому что вот что касается манипуляторов. Как вы думаете, а вообще что делать с манипуляторами? Если вы выяснили, что человек манипулирует, он жалуется постоянно, он жалуется на свои болезни. Ну, у него есть болезни, но не такие, может быть, страшные, у них немножко преувеличил. Он жалуется на то, что ему чего-то там не хватает, что его никто не любит и так далее. Но он манипулирует вами. Вот как вы думаете, манипуляторов нужно ли исключать из числа людей, которые нуждаются в сострадании, в жалости, в сочувствии?
Вот вы молодец, перебили мое резюме. Итак, да, друзья, пишите ответ пока на этот вопрос про манипуляторов. Значит, первое, не все могут сострадать. Второе, сострадание — это чувство, но невозможно выделить его отдельно. Там примешивается и жалость, и какая-то
это сопереживание.
Боль, сопереживание,
это,
да.
Это, ну, понимаете, это целый спектр, который испытывает человек. Вот, например, когда человек... ну, видит что-то, вот какое-то событие происходит, вот что-то на глазах, ну, там много чего может, вот это же целый спектр, который происходит в человеке. Там и жалость, и сопереживание, и, возможно, и страх, и что там только нет, не намешано.
И сейчас мы подходим к вопросу, что не всем хочется или мы можем считать достойным, да, оказывать сопереживание. Мне не нравится, это можем считать достойным, но вы сами про манипуляторов заговорили, тут некорректно, но как бы извините. И у нас в связи с этим есть вопрос, как сострадать ленивому человеку, Анастасия пишет, как отключить чувство жалости, не помогая, чтобы человек испытал последствия и не стать самому черствым. Сумбурно написано, но давайте на первый вопрос ответим. Как сострадать ленивому человеку?
Ну, нужна ситуация, конечно, более подробная, чтобы понять, как страдать ленивому человеку. Ну, например, человек жалуется на свои болезни, а при этом ничего не хочет делать. То есть он не хочет идти к врачу или он не выполняет медицинских указаний. То есть ему нужно, например, диету держать, ему нужно там активно двигаться, а он при этом жалуется, ему удобно жаловаться, лежать на диване и ничего не делать, и болеть при этом. Но вы понимаете, ведь сострадание-то, оно же разное бывает. Страдание — это не обязательно когда ты с человеком, ну, раскиселиваешься, когда ты плачешь с человеком и так далее.
Сострадание... Как можно сострадать человеку, к которому у тебя воспитывается некоторое презрение или отвращение? Мы говорили об этом чуть раньше. Это несовместимые чувства.
Нет, когда человек ленивый, когда... Вот что такое сострадание? Сострадание — это... Это вот... такая тема, которую мы взяли.
Ух, сами виноваты.
Ух, сами виноваты. Вот понимаете, вот ленивый человек. Вот опять, когда вы сострадаете, у вас должно быть, ну, так или иначе оценка. Вы должны понимать вообще, что это такое. Потому что, ну, если бомж, он живет, он все пропил, он пьянствует и так далее. Жалко, жалко. Прошляпил квартиру, там, коллектора, не знаю. То есть мы можем помочь, помогли. Потом он вашу помощь пренебрег и опять же там сидит на каком-то вокзале.
Ну
опять,
и где-то вот здесь сострадание. Вот,
поэтому здесь
его.
Должно быть здоровый подход к человеку.
То есть сострадание — это ограниченный ресурс, который человек, который его получает, может исчерпать. И если ничего не будет происходить дальше... то как бы и все, и у нас сострадание может закончиться.
Мы же тоже не можем безгранично помощь оказывать человеку. Потому что есть такая штука, когда слияние происходит.
Помощь — это помощь. А понимаете, когда чувства вот эти уже не возникают, чувство жалости, чувство сопереживания, это другое.
Есть одна опасность, я начал о ней говорить, это слияние. Это когда человеку плохо, и я настолько начинаю сопереживать, сочувствовать ему, что я сливаюсь с его болью, и мы чувствуем все вместе. И я уже, моя жизнь заканчивается. То есть я сливаюсь с этим человеком, и теперь мы в одной проблеме находимся. Mm-hmm. И я поэтому говорил про границы, они очень нужны. Потому что когда нет границ, тогда вот одна из опасностей, которая может произойти, особенно с сердобольными людьми, когда его боль становится вашей болью. Это вот там уже вообще невозможно понять. Вот все идентично становится абсолютно. Так мы с манипуляторами давайте мы разберемся. Нужно
нам
или не
пишут,
нужно.
Что не хотят.
Не хотят?
Нет, не хотят.
От чего
страдать.
Не хотите?
Я вот понимаю, почему. В смысле? Ну, если ты понимаешь, что человек тобой манипулирует, то какое там сострадание? Человек это делает, исходя из собственной выгоды. Его действия — это корыстные действия, а ты всего лишь ресурс, благодаря которому он получает то, что он хочет. Какое тут сострадание, Юрий? Тут гнев! Гнев, яростный, праведный гнев.
Дело в том, что когда люди манипулируют, так или иначе, нет хорошей жизни, все это происходит, значит, люди нуждаются в чем-то другом. И поэтому одна из штук, которая должна быть в вашей жизни, в вашем поведении, это распознавание. Если вы понимаете, что человек манипулирует, значит, вам нужно проявить сострадание другого рода. По всей видимости, этому человеку не хватает общения. По всей видимости, этому человеку не хватает чего-то, раз он скатился до такого маневра, как манипуляция, и пытается вас как-то привлечь к самому себе.
Юля пишет, есть такой тип людей, которые всегда переживают, им нравится это состояние, они таким образом привлекают внимание. Мы об этом чуть раньше говорили. Это манипуляторы, по сути. И когда ты понимаешь, что они это делают вот так, тебе не хочется уже тратить ни грамулечку вообще, никакого грамма своих эмоций на людей, которые так поступают. Уж лучше бы честно признались. Мне не хватает твоего внимания. Это что, так сложно сказать?
Это сложно порой сказать, потому что люди реагируют на что-то, вот на что-то такое более особенное, на что-то вот.
Что может быть особенней вот этих слов, которые, как вы сказали, сложно сказать?
Я хочу тебе сказать, что мы привыкли к чему-то такому, знаешь, вот если уж нас должно что-то тронуть. Обычно нас трогает что-то такое, вот очень прям, ну, швах какой-то, понимаешь?
На грани жизни и смерти.
Вот у меня рак. Там последняя стадия, я умру скоро. Я как-то где-то смотрел какую-то передачу, когда женщина, она заигралась, и она вот сказала, что у нее рак, специально делал фотографии, потом все это скрылось. Так вот, люди идут на это, потому что изначально им не хватает чего-то такого, ну, сокровенного для них, для их личности. И потом они уже втягиваются в этот обман.
Ну, мне кажется, там уже к психиатру надо. Ну, простите, да.
Иногда людям очень сложно остановиться. Обман накладывает другой обман и так далее. Но мы все-таки говорим о здоровых манипуляторах, здоровые манипуляторы. Ну, понимаете, это в вашей семье может быть. Например, свекровь. Она манипулирует своим сыном, вот, и поэтому она постоянно звонит и говорит, в общем, я болею, у меня нет капель, в общем, мне все плохо, я уже вызвал 2 раза скорую помощь, пожалуйста, приди. Но, по всей видимости, маме не хватает общения с сыном. Все-таки сыну надо как-то с мамой разобраться и понять, и сказать, мам, ты, в общем, все хорошо, ты, я буду приходить, вот, как орган опеки назначает момент там, встречи с приемными, ну, с родителями лишенных прав. То есть вот вторник, среда, четверг я буду у тебя. И мама постепенно успокаивается, потому что, ну, человеку одиноко, он хочет тоже видеть своего собственного чада.
Слушайте, в который раз я убеждаюсь, что мы давно выяснили, какая же формула семьи вообще есть счастливая. Это общаться, договариваться, словами через рот произносить свои просьбы, фразы, а не вот этим завуалированным каким-то способом добиваться своего.
Ну, понимаешь, но, к сожалению, люди не умеют договариваться, не умеют общаться, поэтому мы бы не существовали с тобой. Вот мы многие темы проговариваем здесь для того, чтобы люди обратили внимание, да, вот, например, чтобы человек обратил внимание на состояние своего собственного сердца, на что он реагирует, вообще на что сердце откликается. И если что-то не так, то надо забить тревогу о самом себе. Это не только когда орган какой-то болит или гниет, а потому что ну, душа, она же тоже может гноиться, она тоже может умирать. И некоторые люди абсолютно бесчувственны к своим собственным детям, к своим собственным близким. Абсолютно.
Хорошо. Вот мы подобрались. Мне кажется, сейчас нужно отвечать как раз на основной вопрос, который мы задали в теме передачи. Как научиться сострадать?
Сейчас очень быстро. Ну, я хотел еще другую быстро сторону сказать, потому что у сострадающих тоже могут быть разные мотивы. То есть люди, которые нуждаются в сострадании, они же тоже у них разные мотивы могут быть.
Которые нуждаются или которые дают?
Которые нуждаются. Так. То есть мы сейчас говорили больше о дающих, а есть еще которые принимающие.
Ну.
И вот принимающие сторона, то есть вот у них как, ну, в скобки возьмем, неправильно, они не в сострадании нуждаются, а в чем-то другом.
Мы обговорили.
Обговорили мы разве?
Да, мы говорили о том, что Хорошо. Они могут манипулировать, чтобы получить внимание. Это как один из вариантов.
Теперь еще один момент. Те, которые проявляют сострадание, ведь есть люди, которые проявляют сострадание, они могут реализовать свои собственные амбиции и свои собственные какие-то такие моменты. Ну, например, я ставлю себе где-то там галочку внутри, а я помог этому человеку, и я чувствую себя, да, от этого очень хорошо. Да? То есть,
а разве не это чувство появляется, когда мы даем 10 рублей в переходе, нет?
Здесь нужно поработать над своими чувствами. Вот,
понять, да, что
чувствуешь? Понять вообще, что ты чувствуешь. Или, ну, я думаю, что когда амбиции будут вот, реализовываться, все-таки это будет не сострадание, это будет какое-то такое прагматичное поведение под маской. Под какой-то.
Это знаете что? Это очень много поступают так всякие черные риэлторы и так далее, когда ухаживают за бабушкой какой-нибудь. Или просто в надежде, что она перепишет на них квартиру. Как-то так все планируют.
Ну, грубый пример, но да. Вот ну, иногда,
извините,
да,
правда жизни.
Иногда так бывает, конечно. Ну что, друзья, вот одно из главных правил, которое мы должны с вами запомнить вот с человеком, который нуждается в сострадании, если ты не знаешь, как ему помочь, если не знаешь, что ему сказать, молчи. Будь рядом.
Просто сидеть молча
рядом. Ну, потому что иногда такие вот слова, которые вот, ну, они бывают, ну, ужасные, да, то есть традиционные формы вот утешения такие вот бывают, типа «не плачь другим, еще хуже, чем тебе», вот, «теперь ему, умершему, лучше, чем нам», или «хорошо еще, что у вас не один ребенок».
Что?
Да.
Это что, сострадание?
Да.
Особенно последнее, да?
Да.
Запасной ребенок, да, не один?
Нет, у вас вот один погиб, 2 осталось, было 3.
Серьезно?
Я тебе отсюда, с потолка, что ли, все это? Конечно, серьезно.
Да ладно.
Вот. Вот эти фразы, они, ну
как-то... Обычно я думала, стандартная форма утешения — это типа «все будет хорошо, не переживай, успокойся,
есть
не
плачь». Разные,
вот
ты просто попал в хороший контекст, вот тебе попали. Потому что вот, когда мы выезжаем где-то в провинцию, там люди более как-то по-другому мыслят, по-другому говорят. Вот, и здесь лучше молчать. Вот когда не знаете, присутствие рядом с человеком, да, и опять вот нужно почувствовать грань, потому что иногда нужно вот как-то не всегда навязывать свое присутствие, отойти в сторону. Лучше молчать.
Еще хороший способ научиться сострадать. Неожиданно для меня, ну ладно.
Не, ну абсолютно. Потому что для меня формула, она существует, что мы в молчании разговаривали, потому что молчание может быть очень информативным.
Угу.
Потому что это когда человек присутствует, вот он, смотри, я заметил с тобой такую вещь. Вот когда моя семья уезжает там на дачу, я иду в квартире, остаюсь один. И мне плохо спится. Вот. И когда ко мне какие-то там друзья приезжают, ночуют в моей квартире, да, в другой комнате там и не спят, вот присутствие человека дает мне утешение. То, что я не один.
Я понимаю.
Нет, ну что есть рядом кто-то, и, ну, я более себя чувствую спокойно. А так мне какое-то беспокойство. Вот я не высыпаюсь, я вот как встаю в 7 утра. Почему? Зачем я встаю в 7 утра, когда я могу чуть-чуть подольше поспать и так далее? И я понимаю, что вот, ну, конечно, может быть, корявенькие друзья пример, но вы должны понимать, что вот когда человек находится в процессе горя, когда человеку достаточно сложно, то вот это присутствие очень важно. И понимаете, вообще, когда человек находится в процессе горя, вообще, он очень глух к тем вербальным посылам, которые вы ему даете. Он их не распаковывает. Его как бы вот эта вот аналитическая часть, она находится в перерыве, она отдыхает, потому что ему он чувствами живет, он переживаниями, в переживаниях купается, находится, может быть, эти тяжелые переживания, а вы пытаетесь как-то рационализировать все это. Но это пока не идет, это.
Мы в каком-то эфире с вами обсуждали, что в основном мы люди действия. То есть если нам говорят, у нас все плохо, мы хотим сразу разрешить все проблемы. А иногда просто нужно побыть рядом с человеком и дать ему прожить это состояние, а потом вы вместе, если он захочет, будете решать проблемы.
Да, вот и, кстати говоря, я хотел мысль такую сказать про эти фразы ужасные, на которые Эля отреагировала, что все это идет от испуга. Вот, например, да, человек, который приходит утешать, и он понимает, что ему надо утешить.
А он не знает, что сказать,
он сам напуган, и поэтому вот его испуганное сердце, его испуганное состояние выдает такие... вербальные реверансы, да, которые бьют еще хуже по голове.
Хорошо, что еще можно сделать? Как научиться сострадать?
Еще про фразы чуть-чуть скажу, потому что вот уход от чужой боли — это когда мы запрещаем. Вот не надо делать, не говорите людям, что ты что, раскисла? Ну, найдешь себе еще одного. Что, у нас мужиков, что ли, в стране нет? Ну, давай подбодрись-ка, держи себя в руках. Ну, не горюй, все будет хорошо. Помнишь, как в этой песне у Верки Сердючки? Хорошо, все будет хорошо. Ты должна выдержать, ты должна жить. Главное — жить, просто живи и так далее.
Это все не помогает.
И это не помогает. И еще такой вариант есть, вот как бы такой, ну, назовем его благородный вариант, это сравнение с собой любимым. Когда у меня умерла мама, я чуть с ума не сошел. Вот. И тебе сейчас так трудно, я сам через это проходил и так далее. Вот это вот эти вещи, друзья, они не работают. Пожалуйста, не сравнивайте с собой. Потому что вы — это вы, а это человек другой, это другой человек. И вот, понимаете, я думаю, что когда мы такие вот, процессы проходим, в таких процессах мы участвуем, ну, такие слова мы говорим, такие фразы мы говорим, мы, наоборот, человека еще хуже его.
А что тогда можно сказать? Я просто представляю себе эту картину, и она, в принципе, в моей жизни случается, там мне подружка звонит или пишет и жалуется, что-то у нее произошло в семье, и она мне рассказывает историю, где явно видно, что член семьи накосячил, она при этом осталась виноватой, и ей от этого плохо, грустно, тяжело. И я такая в трубку молчу. Так должно быть? Ну, в смысле, я начинаю ей говорить, да, слушай, ну, он был неправ, у меня вот было так-то, вот поэтому и мы вот так-то
сейчас у нас
вышли.
Осталось 2 минуты, и я скажу про 5 составляющих горя.
За 2 минуты, давайте.
Вот, ну, нужно посмотреть, потому что человек... Вот, и второй момент, о котором я хотел сказать, друзья мои, что человек... Вот стадия горя у нее... Ой, простите, вот горе у нее есть 5 стадий. Человек должен через них пройти. Он не перепрыгивает из одной стадии в другую.
Я их знаю, да? Отрицание, да. Гнев,
торг. Отрицание, шоу, отрицание, гнев, вина, депрессия, принятие утраты. И вот, вот здесь, вот, вот в этих стадиях, нужно вот каждую стадию ее изучить и понять, в какой стадии человек находится. Если вы уж хотите страдать, ну, мы по-крупному сейчас, друзья, взяли, вот по-крупному, когда горе у человека наступило, то тогда нужно понять, вот что с человеком происходит, и присутствовать во всех этих стадиях. И на стадии вины, и на стадии там, депрессии, и гнева человек должен высказаться, человек должен проявить свои эмоции, он должен порать, он должен разорвать что-то, он должен разбить. Он должен быть в этом гнетущем состоянии, когда он не хочет ни с кем разговаривать, и вы проходите с ним эти состояния. Проходите, проживаете вместе с ним, понимаете? Потому что нужно прожить это. А тогда, когда мы проживаем, тогда вот мы по-настоящему и сопереживаем, сочувствуем.
20 секунд, последний эфир. Можно, последний вопрос. Можно ли натренировать таким образом вот свое чувство сострадания?
Я думаю, что когда мы знаем, как... То есть мы знаем, что, например, 5 составляющих горя, то мы проходим и мы тренируем. То есть мы проживаем это вместе с человеком, а это дает опыт. И ты уже следующим опытом будешь уже умнее и эффективнее.
Все, друзья, эфир подошел к концу. Спасибо за ваши вопросы, комментарии, позитивные, негативные. Все читаем, анализируем. Услышимся в понедельник в 14:00. Сопереживайте, сострадайте. Это... благотворно на вас скажется. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.